Шавуатов, Агутывох, хорошей недели. У нас с вами 99-й урок по Мишли, и мы находимся в главе номер 12, предложение номер 23. На самом деле мы прочитали Мальбима на это предложение, но сейчас мы начнем читать с Гаона прямо. Мальбима уже не будем повторять. Само предложение по-русски звучит так. Человек благоразумный скрывает знания, а сердце глупых разглашает глупость. Мальбим очень долго обсуждал, что бывает два вида глупости, которые связаны с тем, что одна глупость, когда человек не знает, что правильно, а другая, когда он знает, но он уговаривает себя, что это неправильно, для того, чтобы пойти на уступки к своим разным видам Ецер Гары, поскольку ему очень хочется что-то сделать, поэтому он вносит себе в сердце и в мозге сафек, сомнение, поскольку после того, как есть сомнение, то гораздо легче уговорить себя, что это можно, чем когда ты точно знаешь. Привели несколько примеров этого. Один из примеров, я напоминаю, что жертвоприношение на жертву, которую мы точно не знаем, сделал человек или нет, стоит дороже, чем жертвоприношение, которое приносится на 100% хатат, 100% совершенную аверу. Поскольку сделать шува от авейра, который я точно не знаю, что это была авейра, может быть да, может быть нет, намного тяжелее, чем сделать шува от той авейры, которую я точно знаю, что я совершил. Пример. У человека есть хелов. Хелов – это запрещенный жир, за который есть хиюв карет. Человек, который съедает этот запрещенный жир, у него, как принято говорить, отрезание души, что это такое, мы сейчас обсуждать не будем. Человек, который съедает этот запрещенный жир, если он сделал это случайно, бешогик, то он должен принести жертвоприношение, которое называется хатат. Оно стоит дешевле, чем если случилась ситуация, когда перед ним лежало два куска. Один он точно знает, что разрешенный, другой точно знает, что запрещенный. Он съедает один из этих двух кусков и не помнит, не знает, и уже никто никогда не узнает, какой кусок он съел, разрешенный или запрещенный. Жертвоприношение, которое ему надо привести в храм, называется корбан ашам, талуй. Это корбан за жертвоприношение, за неизвестно, сделанную авейру или нет. И этот корбан стоит дороже, это жертвоприношение стоит дороже, чем жертвоприношение за 100% жертву. Поскольку устраниться от авейры, которая 100% не является авейрой, а является авейрой бесафек, сомнение, значительно тяжелее. Я сказал, что Шломо Амелех учит нас по Мальбиму, это то, чему он учит этой фразой, и привел Гемора, которая говорит, что одну из брахот благословлений, которые дал Давид Амелах Шломо, умирая, папа сыну, чтобы Шломо Амелах, мы знаем, что у него было 1000 жен, это много, как я себе представляю, но тем не менее он получил броху от папы, что когда он приезжает с дороги, чтобы он не застал жену Софик Нида, чтобы не было сомнения, что она, сомнения, Нида она или нет. И либо она должна быть 100% нет, либо 100% да. Но сомнений, чтобы не было, поскольку, придя с работы, как, в смысле с дороги, когда ецер у человека несколько более серьезный, то в этот момент, когда есть сафек, удержаться очень тяжело от авейры, поэтому это броху, который дал Давид Амелах Шломо Амелаху. И говорит он предложение о том, что человек разумный. Как еще раз оно звучит на иврите? На русском человек был и разумный, скрывает знания, а сердце глупых разглашает глупость. И Мальбим объясняет, что такое сердце глупость, приведя пример два вида глупости. Второй из которых состоит в том, что человек знает галаху, знает, что это нельзя, но вносит сомнения в себя для того, чтобы потом можно было его нарушить. Гагро идет совершенно по другому пути, абсолютно по другому пути. И путь Гагро очень трудный, он его пишет курсивом, приводя длинные цитаты из Зогара, которые попытаемся на каком-то уровне понять, но очень относительно понять. Действительно трудный отрывок в Гаоне. Он пишет, что хахам, мудрец, он скрывает даже то, что ему хорошо известно, и скрывает свою мудрость и не провозглашает его. Но сердце глупцов, оно требует, чтобы глупость выходила наружу и требует ее раскрыть. Имеется в виду, что он хочет, человек, который глупый, он раскрывает свою глупость. Тут же скажет что-нибудь, из чего станет понятно, что он думает, и, соответственно, кто тот, который думает. То есть, он говорит первое, что пришло ему в голову, сразу же говорит «беколь рам» большим голосом, сообщив это всем присутствующим и отсутствующим. Это простое понимание, которое дает Гаон, после чего он начинает объяснять значительно более сложные вещи. Вздрогнули. Он говорит так. Здесь три раза в этих нескольких псуким употреблено слово «Адам». Есть пасук, который говорит «Бемот Адам», когда умирает человек. Это было, этот пасук был в 11 главе, 7 предложение. В тот момент, когда умрет человек Раша. Другой пасук, который был «Лоихон Адам Бараша», что не будет не приготовить человек к нечестивцу. Это еще один пасук, который сказан... Сейчас, по-моему, в нашей главе он был, один момент. Да, это было... Давайте сделаем так, как он переводит по-русски, это будет проще значительно. «Не устоит человек в нечести, корень же праведников не пошатнется». Это еще один. И последнее предложение «Человек хитрый скрывает знания». Три места, где сказано слово «человек». Если можно, вот тут на русском языке есть пророки. Я забыл приготовить себе. Гаон, Яшаркох, Гаон приводит такую вещь, что существует слово «человек», которое на русском всегда переводится слово «человек». На лашон акодеш есть несколько слов, которые обозначают слово «человек». Есть «энош», «иш» и «адам». Эти три слова будут приводиться всегда одним и тем же словом, словом «человек». «Энош» – это самая низкая мадрега, самый низкий уровень понимания слова «человек». «Иш» – это более высокий уровень, и «Адам» – это самый высокий уровень. «Адам», в принципе, это аббревиатура трех, из трех слов. «Алиф» – «Адам», «Далет» – «Давид», «Мем» – «Машех». «Адам» – это цепочка от Адама Ришона до Машеха через Давида Мелаха, первый человек, который сделал, ввел в мир некоторый килкуль для того, чтобы некоторые изменения мира, порчи мира, для того, чтобы ее восстановить и привести в нормальное состояние. Это Алиф, Далет Давид Амелах, который строит храм, закладывает основы храма, и Мем Машех – это человек, который закончит, секунд закончит исправление всех недостатков этого мира. Это слово, которое показывает человека на самом высоком уровне человека. Поэтому вопрос, который здесь возникает, почему к этому человеку относится, почему эти псуким называют именно Адамом? То есть это уровень человека, когда он выходит на свой самый высокий уровень. Понятно, что у разных людей уровень разный, своей высоты, но тем не менее, когда посмотрит, когда коснется человек Адам, Раши, это одно предложение. И наше предложение – Адам, который Арум, человек, который Арум, хитрый, умный человек, он скрывает свою мудрость. И надо понять, почему он должен скрыть свою мудрость. Для этого я хочу сейчас, одну секундочку, есть в книге Треасар, только я забыл, что мне она понадобится, есть книга пророка, которая называется «Амос». И вот в пророке Амосе есть такой пасук, один момент – в начале книги Амоса он есть, только теперь надо его найти. Пасук, который говорит, так сказал Всевышний, за три преступления Израиля и за четыре не отвращу я гнева от него. За то, что продают праведника, за деньги, это первое, бедняка за пару башмаков, жаждут они праха земного на головы бедняков, и кротких сбывает с пути, мужчина и отец выходят к той девице, чтобы осквернять святое имя мое. То есть Всевышний говорит, что за эти три преступления и за четыре преступления я буду гневаться на народ Израиля, и эти четыре авейры – это те авейрот, за которые Всевышний не прощает народ Израиля. Если он сделает шоу, прощает, но имеется в виду, что все остальные авейрот, а Кодыш Бругу готов был терпеть, эти авейрот он не готов терпеть. Теперь, за три преступления это соответствует трем словам «Адам», которые упомянуты здесь в Мишлей. Он говорит, что когда человек находится на мадреге, на ступени Адам, то в этот момент кинегец, чтобы упасть с этой мадреги, чтобы оказаться на самой низкой мадреге, на самом низком уровне, вот те три преступления первых, которые перечислены в Амосе, это то, что мешает человеку подняться на ступень, когда он становится человеком. Цадик, праведник, это тот человек, который поднимается на ступень Адама. Упасть с этой ступени – это уже отдельный разговор. Но эти три преступления сбивают полностью с этой ступени. Теперь, человек, который становится Адамом, выходит на эту ступень, поднимается на самую высокую ступень понятия слова «Адам», понятия слова «человек». Когда он находится на этой ступени, то здесь вступает вот этот вот пасук. Три пасука, которые до сих пор были, это третий пасук из трех, которые называют человека Адама в Мишле, они, каждый из них, показывает поднятие на самую высокую ступень человека. Последний из них, который мы учим сейчас, это человек, который стал Адам Шеба Адам, самым высоким уровнем Адама. Адам умножить на три. Так вот, когда человек становится на самом высоком уровне адамства, он должен скрывать свое знание и скрывать свою мудрость. Это то, что говорит этот пасук. Теперь надо понять, почему человек, который достигает столь высокого уровня, он должен скрывать этот уровень, скрывать свою мудрость и так далее. Говорит Гаон, что тогда люди, которые находятся вокруг него, они начинают им к нему ревновать, завидовать его. И пытаются сбросить его, чтобы он не оказался отдаленным от них. Что такое понятие зависти, я думаю, что нам не нужно долго обсуждать, поскольку мы так вот случилось, что знакомы с этим понятием, что такое завидовать. И понятно, что когда ты видишь кого-то, который явно выше тебя по какому-то из параметров, то, к сожалению, вот так вот случилось, что, к сожалению, в душе рождается понятие кина, понятие зависть. Это понятие зависть, понятие, которое относится к душе очень мало. Она относится к телу человека. Человек создан как такое устройство, которое состоит из материальности и духовности. Духовность человека, она вся находится в его разуме. И разум человека борется со своей материальностью. И, по словам некоторых еврейских этих самых товарищей, регулярно проигрывают, поэтому бытие определяет сознание. Но реально эта борьба разума и материальности, и тела человека, это и есть понятие свободы выбора. Человек постоянно должен разумом взвешивать и понять, что ему нужно делать и что ему не нужно делать. Любой нормальный человек, когда он начинает раздумывать о понятии ревности, то ему совершенно очевидно, что ревновать нечего. Поскольку Всевышний создал людей так много, то есть он создал одного человека, но в результате дал им заповедь «плодитесь и размножайтесь» и устроил такое количество людей именно по той причине, что у каждого из нас разная функция в этом мире. Поэтому никто никогда, я имею в виду Всевышнего, не будет судить меня за то, что я не сделал те мицвот, которые делал Моше Рабейну. Поэтому ревновать к Моше Рабейну, как и ко многим другим мудрецам Торы, совершенно тупое занятие. Потому что суд, на который вызовут человека, суд, почему он не стал самим собой, почему он не занял место кого-то другого, он не мог его занять. Поэтому он не для этого предназначен, не для этого создан. Поэтому любой человек, у которого есть понятие, которое когда-то мы называли гомо сапиенс, а сегодня мы называем просто разум человека, любой человек, у которого есть минимальное количество разума, он поймет, что ревновать – это абсолютно пустое времяпрепровождение. Но тем не менее, мы знаем, что у человека ревность развита и развита очень сильно. Поэтому предупреждает Шломо Амелех того человека, который становится мудрецом, человек мудрый, он должен скрывать свою мудрость от ревности других людей, чтобы они не сделали так, чтобы его сбросить с пьедестала этой мудрости, пьедестал это я выдумал, я не знаю, как это просто перевести, с такума, такума от слова лакум, там, где он стоит, наверное, так и приводится, с того места, где он находится, не дай Бог не сбросил его, так говорит Гаон. И Гаон приводит раю, доказательство. Вот доказательство Гаона, это несколько более трудно в прочтении. Он приводит кусочек из Зохар Хадаш, который говорит, что Всевышний обращается к Аврааму Авину и говорит ему: «Лех лыха, пойди себе, миарцеха, своей земли». Это первое обращение к Аврааму, когда Всевышнему говорит, ты должен сделать, изменить место своего нахождения. Мималатеха, с места, где ты родился. Это изменение имени. Там тебя звали Авром, в дальнейшем ты получишь имя Авраам. И ты должен перейти в другом направлении, в другое место. И когда Авраам идет по дороге, они доходят до ручейка, и тут Авраам говорит Саре. Понятно, что Зогар сейчас не объясняет стандартные комментарии, которые мы знаем, диалога Авраама и Сары, когда вдруг Авраам обращается к жене и говорит: «Я тут нечаянно обратил внимание, что ты достаточно красива». И комментарий Раши, который говорит, что до сих пор Авраам из скромности никогда не смотрел на Сару, тут он вдруг ее увидел и увидел, что она красива. Поскольку это нужно было сделать для того, чтобы спрятать его от фараона. Это объяснение, которое дает Раши. Зоар говорит, совершенно идет по другому пути. Он говорит, что обращается Авраам к Саре и говорит: «На едати киешит ефат маре ад». «Я знаю, что ты женщина красивая, и тебя надо скрыть. Тебя надо спрятать от египтян». Объясняет Гаон этот кусочек Зоар так: «Выйди из своей земли, из дома, где ты родился, из дома твоего отца». Это три хайод ха-кодеш. Это три верхних животных, которые были в колеснице. Здесь Аврааму раскрывают колесницу, которую, вы помните, в книге Хескеля описывается колесница, которую читают обычно в Шивот, поскольку это одно из самых непонятных мест Танаха, то поэтому все обязательно его читают и все обязательно знают его содержание вкратце. Что трон Всевышнего, который покоится на четырех животных, четыре животных – это четыре направления воздействия Всевышнего на этот мир, это четыре галута, в которых попадает Амисраэль. Каждый галут – это одно из направлений, по которому ведет Всевышний этот Амисраэль, ведет весь этот мир. И вот здесь перечислено: «Выйди из земли, из места, где ты родился, из дома твоего отца». Это три первых животных, которые упомянуты в колеснице. В землю, которую я покажу себе, это четвертое животное. Когда он приходит, это четыре лица, которые есть у животных. Человеческое – это четвертое. Первые три – это лев, бык и орел. И это кусочек, где есть намек, говорит Зоар, на шева брахот, на семь благословлений, которые благословляют под хупой во время, когда происходит зивук между женским и мужским началом в этом мире. В это же время происходит зивук в высших мирах, соединение женского и мужского начала, духовного и материального. И это кусочек, где приводится, Зоар приводит, как в этом кусочке написано, все шева брахот, и он говорит, я не знаю, смогу ли я их восстановить, это не так легко, но попробуем это сделать. Он говорит так: «Я сделаю, выйди с этой земли туда, куда, в землю, которую покажу тебе, и сделаю тебя народом большим». Это первая браха. «Я тебя благословлю», это вторая браха. «Я тебя возвеличу, твое имя», это третья браха. «И ты станешь брахой, благословлением», это четвертая браха. «И я, тот, кто тебя благословляет, будет благословлен», пятая. «Тот, кто тебя проклинает, будет проклинен», шестое. «И будут благословлены тобой все племена земли», седьмая браха. Это семь брахот, которые мы говорим под хупой. И это семь брахот, которые связаны с Авраамом и Сарой, когда Авраам и Сара идут в Египет. В этом месте говорится эти брахот, эти лехлиха, поскольку ему надо пройти через все эти земли. Поэтому Всевышний благословил Авраама семью благословлениями. И это имеется в виду из земли, из которой ты выйдешь. Это, мы возвращаемся к тому, что Зоар говорил раньше, это изменение места и так далее. Все эти три изменения, которые произошли, привели к тому, что Авраам поднимается на уровень, который называется Адам. Давайте назовем вещи своими именами. Настоящий зивук, настоящее соединение мужа и жены, я имею в виду соединение материальное и духовное одновременно на самом высоком уровне. То соединение, которое должно приносить плоды, это соединение, когда человек поднимается до уровня, когда он называется не Иш, а Адам. Не Энош, а Адам. Вот тот момент, когда человек становится цадиком, в этот момент происходит соединение между мужем и женой, поэтому говорят все мидраши, и все, кто женились и выходили замуж, не задумываясь, это приняли от своих мадрихим и мадрихот, когда нам говорили о том, что в день свадьбы хатану и кале, жениху и невесту, прощаются все их грехи. Очевидно, что грехи не прощаются. Речь идет о том, что это время наиболее благоприятное для тшувы. Всевышний дает такую огромную сиута дешмая для того, чтобы соединение между мужем и женой произошло на уровне, когда Адам становится Адамом. Кто из нас достиг в момент свадьбы этого уровня? Мы из скромности опять же промолчим, поскольку понятно, что когда речь идет про Авраама, то здесь это сказано мифраж в Зогаре. Почему-то Зогар про других людей не стал говорить, кроме Давида Гамелаха и Батшевы, больше ни про кого он не стал говорить. Это верхний уровень, до которого может дойти человек, и в день свадьбы, поскольку зивук, соединение – это одна из самых важных вещей этого мира, то в день свадьбы человек получает огромную сиута дешмая, огромную помощь сверху, чтобы достигнуть этого уровня. И все шева-брахот, которые мы говорим под хупой, под мужу и жене, хатану и кали, это мы их благословляем, чтобы они вышли на этот уровень. Поэтому трижды сказано слово «Адам», которое сказано Адаму, Аврааму, «Выйди из твоего дома, с твоей родины, из дома твоего отца». В землю, которую я тебе укажу, это четвертый уровень Адама, который относится не к Адаму, а к Саре. Поэтому в этот момент Адам обращается к Саре и говорит, что в этот момент он говорит, я увидел, что ты красивая видом, и в этот момент он ей сказал, что тебе надо спрятать сундук, для того, чтобы египтяне Рашоим тебя не увидели. Кавана – то, о чем говорит Шломо Амелех здесь. Когда Шломо Амелех говорит, что человек, который мудрый, который достиг понятия мудрый, высший уровень человека, он должен спрятать, скрыть свою дат. Он должен скрыть его от Рашоим, которые находятся вокруг. А человек, который глупый, ему не надо ничего скрывать, с ним все в порядке. Никакой зависти не будет и никакой проблемы в том, что его глупость выйдет наружу, кроме того, что эта глупость нету. Но человек, который мудр, который с помощью своей мудрости Торы доходит до уровня, когда он поднимается на третью и четвертую ступень понятия Адама, то в этот момент он должен скрыть ту мудрость, которая у него есть, потому что иначе его скинут, Рашоим, который находится рядом, скинут его с места, которое называется Адам. Он просто не сможет там остаться. Поскольку человек, любой человек, он не может находиться единственным. Авраам в какой-то степени мог, и то, как только он коснулся Египта, не смог. Но человек всегда зависит от окружающего мира. Поэтому понятие своего адамства должно оставаться немножечко быцина. И это то, о чем сказано в другом месте, в пасуке, в Дгилем, что Цафе Раша Лецадик наблюдает Раша за праведником. Рашоим, они следят за праведником. И эта слежка нужна именно для того, что нормальному состоянию рашаитства, я не знаю, как это по-русски сказать, нормальному состоянию греха, плохо звучит, но человек, который Раша, по-моему, тоже злодейство, ну, нехай будет какое-то из ваших слов, злодейство, греховность, мне рашаитство более понятно слово, нормального состояния вот этого злодейства, греховности и так далее, ему мешает то, что кто-то является цадик, потому что нормальный раша, он не может любить цадика, это, в принципе, вещь совершенно невозможная, потому что это мешает самому факту его существования, поэтому его авойда, лыгавдиль, и в кавычках, его работа в этом мире заключается в том, чтобы столкнуть цадика с его места. Поэтому цадик должен опасаться, чтобы он остался на этом месте не ради себя, может быть, в какой-то степени ради себя, но главное, поскольку он создан для того, чтобы он работал цадиком, за это он получает зарплату в этом мире и в мире грядущем, поэтому он должен остаться цадиком, для этого им надо скрывать свою мудрость, не выпирать его в присутствии Рашоим. Об этом говорит этот пасук по Гаону. Получается вот такая вот ситуация, совершенно другой пшат. Я с большим трудом разобрался, пробился сегодня через, не сегодня, еще в тот раз, пробился через эти куски Зогара на тяжелом арамейском языке, который никто, в общем-то, не объясняет, а Гаон приводит в очень сокращенном виде, но в общем и целом как-то получилось, что вроде бы секамти это место, более или менее. Но понятно, что полностью это... Те места, которые Гаон пишет курсивом, разобрать полностью – это отдельная работа. Поэтому двинемся дальше. Следующее предложение говорит, «Рука прилежных будет господствовать, а неверная будет под данью». Давайте начнем, наверное, с Мальбима, поскольку это уже следующая, так сказать, тема. Он говорит так, сейчас… Мальбим объясняет, что такое Яд Харуцим. Яд Харуцим перевел по-русски переводчик «рука прилежная». Харуц на современном иврите – это такой, наверное, прилежный, я не знаю. Окей. Харуц – это наоборот, есть понятие «ленивый», есть понятие наоборот «ленивому». Я не знаю, как его назвать. А?
Проворный.
Проворный. Да, наверное. Харуц – это антоним слова «ленивый». И это одновременно еще наоборот понятие лжец. То есть это человек, который делает свою работу, без лени с одной стороны, прилежно и хорошо по-прямому идет, без того, чтобы прийти к какому-то обману. И он не надеется разбогатеть внезапно, без того, чтобы потрудиться над этим богатством. И это то, о чем сказано в Торе, когда Бецалель делал какие-то виды тканей, называется «Макшевет Харуц», «Работа Харуц». Бецалель, который делал работу Мишкана, он так назван. Но посредством вот этого вот харицута, посредством этого постоянного труда, он богатеет, а ленивый и обманщик, они остаются бедняками и так вот в бедном состоянии будут продолжать существовать. То есть, Мальби переводит, что означает «яд харуцим тимшоль», «рука харуцим прилежных», как он перевел, «будет властвовать». Имеется в виду человек, который не будет стараться обманом заработать, не будет стараться мгновенно что-то заработать, а так вот медленно, спокойно будет сидеть и зарабатывать, он таки разбогатеет. Понятно, что когда здесь говорится про богатство, то Шломо а-Мелех говорит не только о том, что у него будет зарплата большая и серьезная, но и о том, что он учит Тору, соблюдает мицвот, и каждая мицва прибавляется к прошлой мицве, и в результате, к моменту, когда он оказывается в состоянии близком к смерти, он наполнен мицвот и наполнен Торой. И об этом он говорит. Сейчас. Поэтому он рисует картинку, с помощью которой показывает, что люди, которые харуцим, вот эти люди, которые прилежные, быстрые, проворные, они станут богатыми людьми, бомадина в своей стране. Поэтому их рука, она станет крепкой рукой, и они будут управлять землей. Но рамаим, люди, которые лжецы, они будут беднеть и опускаться все ниже и ниже, и они станут данниками, теми, кто должны платить дань, как обычные рабы, которые дают дань своему господину. Так, простой перевод Мальбима этого предложения. Гаон здесь пишет очень мало, но попытаемся разобраться. Гаон пишет так, что «яд харуцим тимшаль», рука, руки проворных, прилежных будет властвовать. Харуц, кто такой харуц? Перевод этого слова – это «хариф вээс бетаркей хашем». Человек, который острый и проворный и сильный по путям Всевышнего, идет по путям Всевышнего. И несмотря на то, что сейчас в этом мире он находится в нищете, в бедах, в несчастьях, тем не менее, после этого он будет властвовать, он поднимется. То есть Гаон сразу же говорит о том, не как Мальбим, о том, что мы не говорим сейчас, как говорили в Одессе, за этот мир, мы говорим сейчас про Алам Аба, мы говорим сейчас про мир грядущий, что человек, который проворен в путях Всевышнего, ему не обещает Гаон награды в этом мире, ему говорится только о том, что в мире грядущем он будет наверху, а не внизу. Человек же, который ложь приведет к дани. Что имеется в виду? Что человек, который ханеф, здесь вводится новое понятие Гаоном, он вводит нам сугью, которая называется ханифа. Ханифа – это подхалимаш. Ханифа – это подхалимаш. Человек, который подхалимничает, это наоборот понятие «эз». Я перевел понятие «эз» как понятие «сильного». «Эз» – это не только сила, это еще и наглость. Есть понятие наглости. Поэтому вернемся к предыдущему предложению, который говорит, что слово «хариф» – «харуц» надо перевести. «Хариф» в «эз». Человек, который острый и наглый в путях Всевышнего. То есть он на путях к мицвот, он ведет себя нагло. Что значит нагло в данном случае? Существует в этом мире существует такая ситуация, что есть люди, совершенно разнообразные люди. Есть люди, которые, перед которыми, когда они видят, что кто-то делает мицвот, они начинают высмеивать, мешать и так далее. И эти люди иногда обладают, не иногда, а часто, обладают основной силой этого мира, они могут быть богатые, могут быть начальники, могут быть то, пятое, десятое, и очень трудно в общении с ними избежать понятия ханифы, понятия лести, лжи. И я думаю, что это, в общем, понятно, и комментарии излишни. Человек, который харуц, который вот то, что Шломо а-Мелех называет яд харуц, человек, который харуц, он будет эс бадаркей гашем, он будет нагло идти по путям Всевышнего. Рабейну Йона пишет в Диней Шаббат, он пишет, что, судя по всему, это еще во времена Рабейну Йона появилась эта проблема, что человек может оказаться в гостях. Понятно, что в гостях человеку надо себя вести интеллигентно, не надо сразу же хамить хозяевам, надо постепенно это делать. И вот он говорит, что человек может оказаться в гостях в ситуации, что он попал к людям, которые не делают, не дай бог, не о нас будет сказано, третью трапезу в шаббат. И когда он оказывается в этой ситуации, требуется эспаним латойра, человек должен быть наглый в желании исполнять Тору, он должен спокойно сесть за стол и сказать: «Дайте мне хлеба, вы меня пригласили, дайте мне хлеба, чтобы я мог исполнить заповедь Всевышнего». Несмотря на то, что это он себя ставит в неприятную ситуацию, тем не менее он должен потребовать это для того, чтобы ликаем митцвот Гашем, осуществить заповедь Всевышнего. Это он называет эспаним, он должен быть наглый своим лицом для исполнения митцвот. Это мифураж написано. Рабейну Йона – это человек один из ранних решоним, то есть это один из ранних комментаторов Талмуда, который был еще до Рамбама, до Рамбана, одновременно с Рамбамом он был. С Рамбамом одновременно, понятно, примерно какое это время и уровень примерно этого человека. То есть уже в это время эти проблемы существовали. И поэтому сегодня человек, который оказывается в ситуации похожей, а таких ситуаций может быть миллионы этих ситуаций, просто не придумать, какая ситуация может быть, но когда с тобой разговаривает человек, который является важным человеком, богатым человеком, и ты знаешь, что от него так или иначе зависишь, то волей-неволей большая часть людей начинает заниматься вещи, которые называются ханифа. Так вот, человек, который лжет, объясняет Гаон, человек, который лжет, это человек, который занимается подхалимашем. Подхалимаш – это ровно, наоборот, антоним слова «эс», слово «наглость». Наглость, я сейчас имею в виду, как вы, наверное, поняли, в хорошем смысле этого слова. Бывает наглость, за которую мы не агитируем сейчас. Мы агитируем за наглость, это именно азут по ним для соблюдения мицвот. Может быть, есть какое-то слово лучше, чем наглость, я не знаю.
Дерзость.
Дерзость. О, дерзость действительно лучше. Дерзость сильно лучше. Так вот, человек, который дерзко требует для себя мицвот, это позитивное качество. Человек, который подхалимажничает, и не делает мицвот из-за того, что он хочет показаться хорошим для того-то и того-то, это наоборот. Так вот, здесь сказано, что обратное понятие дерзости – это понятие подхалимаж. Дерзость – это человек, который не подхалимажничает перед сознаниями, но идет по дороге истины и потом в простоте своей. И это подхалим. Несмотря на то, что сейчас он получает самое лучшее и так далее, в будущем мире он окажется лымас, то есть он опустится достаточно низко. Это пируш Гаона на это предложение. Здесь есть кусочек, который я, опять же, не могу гарантировать стопроцентного понимания. Но давайте попытаемся вместе его разобрать. Ученик Вильнинского Гаона Менахем Мендель, он пишет в комментарии на Гаона в этом месте такой отрывок. Он говорит, это очень кажется логичным, то, что он говорит, поскольку, сейчас сами видите почему, он хочет сказать, что яд харуцим – это то, что в будущем, что люди, которые дерзкие, они в будущем получат свои награды, а те, которые ханифим, те, которые под калимажем занимаются, они все, что получат сейчас, а потом потеряют все. Он говорит, что этот кусочек, леонью дати, он говорит, мне кажется, что этот кусочек относится к той большой тайне, которую Гаон нам объяснил раньше, говорит Рав Менахем Мендель. А именно, что вот этот третий человек, о котором мы говорили в прошлом предложении, он должен скрывать свое знание для того, чтобы ему не завидовали египтяне. Несмотря на это, после того, как он... То есть человек должен скрывать свою праведность, скрывать свое знание и так далее. Выглядит совершенно нормально. Это... Все хорошо, до поры до времени. После того, когда Сара была взята в дом фараона, после этого всякое понятие сокрытия было убрано. Сара обращается к фараону и говорит, что сейчас, по моему слову, Всевышний поразит тебя и весь Египет язвой. Нега. И сказано в Торе, что Всевышний поразил язвой весь Египет Альдвар Сара. Альдвар Сара переводится двумя способами – по поводу Сары или по слову Сары, по распоряжению Сары. То есть, Весь подхалимаш и все остальные вещи у Сары были полностью исключены. В тот момент, когда дошло до дела, надо скрывать, надо уходить, надо не входить в конфликты с Рашоем. Надо не выпячивать себя. Это верно. До поры до времени. Когда, несмотря на это, не помогло и конфликт начался, в этот момент компромисс отсутствует. Сара могла себя вести совершенно иначе. Она пошла на открытый конфликт, и это то, о чем здесь говорит Гаон, по мнению Шлома Мелах, по мнению не только Гаон, но и Шлома Мелах сам, по мнению Рав Менахем Менделя. Человек должен скрывать свою праведность, человек должен уходить от конфликта, должен делать так, чтобы зависть не шла, но до того состояния, когда необходимо войти в открытый конфликт. После этого никакой ханифы, никакого подхалимажа, эспаним, человек должен быть дерзок в исполнении воли Всевышнего. И Гаон не говорит, в отличие от Мальбима, что эта дерзость приведет к тому, что он окажется высоко поднятым в этом мире. Ничего подобного не окажется, говорит Гаон. Наоборот, ему будет очень-таки плохо в этом мире. Но, тем не менее, он должен себя так вести. И в мире, Алам Аба, в мире грядущем, этот человек поднимется и получит награду за эти вещи. Гаон, как обычно, всюду, где можно вставить, все, что всюду, он вставляет, что награды за заповедь в этом мире нету, вся награда за заповедь находится в мире грядущем, за исключением очень маленького количества мицвот. Мицвот бен Адам лехаверо, мицвот между человеком и человеком, который написан, например, в Мишне П, который мы читаем с утра, человек, который дает сдоку, человек, который бикур халим, хнасат архим, вот все эти вещи между человеком и другим человеком, за него положены награда в будущем мире, но проценты с этой награды он получает в этом мире. В основном все мицвот остаются наградой для мира в мире грядущем, потому что само по себе мицва – это некоторая ступенька для того, чтобы соединить этот мир с миром грядущим. И награда находится там, а действие находится здесь. Это Гаон во много-много раз говорит, и по мнению Рав Менахем Менделя, он здесь тоже говорит. Вроде бы как удалось более или менее нормально объяснить этот хидуш Рав Менахем Менделя. Поэтому мы можем двигаться к следующему предложению, 25-му предложению. И очень маловероятно, хотя есть некоторые шансы, закончить сегодня главу. Говорит Шлома Мелах, «Тревога на сердце человека пусть подавит ее, а доброе слово веселит его». Здесь немножечко, как бы немало написал Мальбим на эту тему. Тревога в сердце человека и шахена, она его будет подавлять. Но продолжение пасука говорит, давар тов и смахена, но какая-то хорошая вещь, которая случается, будет ли самех, будет радовать человека. Говорит Мальбим, коля медот, все качества человека, они находятся спрятанные в душе у человека, до такого состояния, что руах маале эйзе циюра лев, что у него начинается медот, эти качества, они рисуют какие-то картины в сердце человека, и человек может поднять эти картины выше и опустить их ниже. Например, он может пробудить в себе хороший рисунок или плохой рисунок из тех качеств, которые у него существуют. И тогда придет вот этот вот ветер, рух, дух, который приводит, и поднимает сердце человека для того, чтобы оно соответствовало этому рисунку. То есть человек может своим разумом, с помощью своих качеств, придумать какую-то ситуацию, войти в эту ситуацию, и Всевышний посылает ему помощь для того, чтобы сердце его соответствовало той ситуации, в которую человек входит. Как, например, у человека есть гайва или скромность, зависть или таава и тому подобные вещи. И среди его духовных сил находится еще одна сила, еще одно качество. Давайте как силу будем переводить словом качество. Находится качество даага. Даага – это качество постоянной боязни, постоянной опасений, постоянного волнения. Я думаю, что знаете, что это такое более или менее. Есть люди, очень разные люди, по-разному себя ведут. Есть люди, которые постоянно находятся в волнениях. Любая вещь, у них, что бы ни произошло снаружи, вызывает у них такое вот состояние неустойчивого равновесия, волнения, переживаний и так далее. Это то, что человек все время боится, что будет завтра. И вот это вот состояние боязни, что будет завтра, оно завоевывает сердце человека. И когда человек начинает в своем голове рисовать разные картины, а вдруг завтра, я не знаю, не хватит на пропитание, или вдруг завтра будет термоядерная война, или вдруг завтра будет небольшой такой местный потоп, или еще, я не знаю, неважно, какие фантазии или не фантазии будут в сердце человека, понятно, что это, может быть, вещи, я сейчас назвал, которые маловероятно, что люди сильно волнуются по поводу потопа, но какие-то другие вещи, да, волнуются. Я сам беседовал с людьми, которые просто находились в состоянии даги по поводу того, что неизбежно, что начнется ядерная война, это именно то, что им мешало сегодня жить, соблюдать мицвот и так далее. И как бы не то, что они совсем глупости говорили, то, что ядерная война не начинается, это, по-моему, просто откровенное чудо со стороны Всевышнего, потому что все висит всегда на волоске. Но, тем не менее, жить, когда боишься ядерной войны, совершенно невозможно. Просто можно чокнуться. Так вот, эта картина, которую они нарисовали, она входит в сердце человека. И сердце человека, она завоевывает все ее тело, почки, я не знаю, все, что есть у человека, вся его плоть начинает волноваться по какому-то поводу. И поэтому получается, что даже очень богатый человек, когда у него в сердце появляется вот эта боязнь, и он начинает бояться, что вдруг его дом, он потеряет дом, будет землетрясение. И вдруг он разорится. И мы знаем, что такое бывало. Неоднократно видели, даже мы с вами видели на своей небольшой жизни, какие-то там, я не знаю, сколько лет жизни у каждого из нас, но тем не менее увидели очень богатых людей, которые теряли абсолютно все, становились бедными и так далее. И начинают бояться, что вдруг его дети умрут, или вдруг начнется война, и враги завоюют, и каждая из этих вещей возможна и с какой-то вероятностью действительно может случиться. Но человек, который об этом думает, он постоянно находится в состоянии вот этой вот даги, егон, ужаса, страха, переживаний. И это дага и это боязнь. Против нее есть два совета, которые дает мудрость. Первое – это взять и убрать этот циюр, вот эту вот картинку, которую он себе рисует, убрать его из своей души, вытащить его оттуда, погрузить его в хошех, в тьму и так далее, для того, чтобы он думал на другие темы, и эти темы больше его не волновали. Просто перестать найти другие темы для размышлений. Это первое. И второе, что он должен, чтобы его сердце нарисовало какие-то хорошие картины, которые идут вместо этих плохих, которые ему мешают постоянно. И тогда он начнет видеть, как хорошо у него дома, как хорошо и прочно построен этот дом, какая браха дается ему Всевышнему. И тогда у него появляется надежда на нормальную человеческую жизнь. И это то, о чем сказано, что когда есть даага, боязнь в сердце человека, то есть он себе придумал вот этот циюр, эту фантазию, которая теперь властвует его сердцем, и тогда он не может ничего с собой поделать. И Хазаль говорят, что он должен лаосех да то, два совета, либо лаосех да то убрать это, не думать на эту тему, или, наоборот, думать на другую тему, и это то, о чем сказано. Что в тот момент, когда у человека появляется давар тоф, какая-то хорошая вещь его, рисунок хороший, который он себе рисует, то это начинает его радовать, и все даагот, и все переживания уходят куда-нибудь в другое место. Это объяснение этого пасука, которое дает Мальбим. Если совсем перевести это в двух словах, то когда у человека находится в сердце какой-то рисунок страхов, переживаний, которые он сам себе нарисовал, из-за которых он боится, то он находится в постоянном состоянии переживания. И лекарство против этого – это придумать какие-то рисунки, которые будут его радовать, и он будет видеть, что все совсем неплохо, а наоборот хорошо. И здесь против даагот не помогает ни богатство, ни устроенность, ничего. Потому что ничего нельзя сделать. Действительно можно разориться, действительно можно потерять работу и так далее. Действительно может начаться война. Окей. Это Магалах Мальбима. Теперь Гаон, я не могу сказать, что он здесь что-то такое вот серьезное меняет. Он говорит, что когда человек находится вот в состоянии дааги, в состоянии этих переживаний, то эта даага, она роняет сердце человека. Человек опускается сердцем очень сильно. То есть он оказывается... опускается очень сильно в своем сердце. Но человек, которого приходит и говорит к нему какие-то, к нему приходит другой человек и начинает рассказывать ему хорошие слова, утешать его, радовать его и так далее, то эти вещи поднимают сердце человека. Это то, о чем написано, что хорошие слова, сказанные другим человеком, они радуют человека и убирают из его сердца даагот, который у него есть. Тов, что такое тов? Давар тов. Человек, который говорит хорошие слова, они радуют сердце человека. Давар тов, говорит, Гагро, тов – это тойра. Как сказано в трактате Пиркей Авот во второй главе, что «эйн тов эла тойра». Товом называется тойра. Поэтому слова Торы убирают даага, убирают эту дагу. Потому что каждый человек, который принимает на себя «оль тойра», я думаю, что это вещь, которую все знают, что человек, который принимает на себя «оль малхус», человек, который принимает на себя «иго царство», то на него набрасывает царство очень много, налогов, все что угодно. Но человек, который принимает на себя «оль тойра», когда он принимает на себя «иго тойра» и начинает жить только Торой, то «парким мимену» снимает с него «оль малхус», снимает с него «иго царство». И это сказано в Пиркей Авот, и особенно в Пиркей Дарабиносен, который опять не приготовил себя, ну ладно, значит, не судьба. Там сказано, это мифураж, что любой человек, который снимает с себя «оль тойра», то есть Талмид Хохам, который сидел, учился и начал заниматься какими-то там государственными вопросами и так далее, у него сразу же появляется гиргурим, у него сразу появляются мысли. Гиргурей херов, что с одной стороны а страх мысли о мече, о войне, с другой стороны мысли о знуте, с третьей стороны мысли о штуте, о какой-нибудь глупости. Агро даже не хочет подробно любые мысли, которые могут появиться, он не хочет их описывать, потому что понятно, что самые разные, не только имеется в виду, не только что к нему приведет. Обычный пшат Пиркей Авот это то, что человек, который снимает с себя «оль тойры», перестает быть только занимающийся Торой, на него наваливаются окружающие заботы. Здесь Гаон говорит, что не только заботы извне наваливаются на этого человека, но и к нему приходят даагот, какие-то виды боязни, что ему никогда не бывает, нет никогда уверенности, бетахона, уверенности в том, что произойдет. Человек будет находиться вот в состоянии этих страхов, о которых говорил Мальбим. И кроме этого, у него начинают всякие мысли, застучали мне мысли по темечку, а лучше бы не стучали. В частности, мысли, которые просто называются штутом, глупостью. И любой человек, который принимает на себя «оль тойра», то с него забирают все мысли. И мысли о войнах, и мысли о знуте, и мысли о штуте, и так далее. И все, что остается, остается «тора», которая радует человека. Понимание какого-то кусочка Тора, радость по поводу того, что мне удалось сегодня сделать какую-то мицву и так далее. Это все, что остается у человека, поэтому по Гаону этот пасук звучит так, что лекарством от даагот этого мира является, когда человек погружает себя в мир Торы, погружая себя в мир Торы, он фактически забирает себя из этого мира, поэтому у него начинается быть настоящая истинная симха, истинная радость, а истинная радость этого человека состоит в том, что он находит сворот Торы, логику Торы, мицвы, которые он делает и так далее, и Всевышний в качестве сьюта дешмая забирает от него всякие глупые мысли, в том числе даагот. Таким образом, по Мальбиму и по Гаону немножко по-разному идет этот пасук. По Мальбиму этот пасук идет, что человека надо радовать и тогда убирать от него даагот. Гаон говорит, что радость человека – это имеется в виду Тора и заповеди Торы, которые сразу же забирают от него «оль малхус», и таким образом даагот отступает на второй план. Настоящий битохан, настоящая уверенность во Всевышнем, вы знаете, наверное, что есть некий махлокис, не знаю, входить в него или нет, потому что если да, то я, конечно, не кончу перек. Ну ладно, попробуем, тем не менее. Есть некий махлокис по поводу понятия битохона. Понятие «битахон», я даже не знаю, как перевести слово «битахон» на русский язык. Рамбан переводит, что «битахон» – это «сниф эмуна», это часть веры во Всевышнего. «Битахон» – это уверенность, твердое знание, когда человек батух во Всевышнем, человек уверен в Творце. «Хавод» или «вавод» – учит понятие бетахона, там есть очень длинные рассуждения Хавода Левовод, которые, на мой взгляд, в современном мире не так сильно актуальны, как были в то время, он начинает обсуждать, что лучше, алхимик, который умеет производить золото из свинца и так далее, если кто-то из вас умеет, то это для вас актуально. Или понятие Бааль Битахон, человек, который уверен во Всевышнем. И приводит много-много доказательств, что алхимик – это хуже, чем Бааль Битахон. Потому что алхимик может определенное количество золота произвести, а дальше что? А Бааль Битахон – человек, который есть настоящий Битахон. Он твердо знает на 100%, что все. Если он уверен в том, что Всевышний это сделает, то это произойдет. Поэтому с помощью своего Битахона он может достигнуть совершенно всего и вся. И это понятие Битахона – это понятие очень высокого уровня. Я не знаю, у кого есть сегодня такой битахон, но независимо от того, есть он или нет, на него есть несколько кушьёт на это понятие. Но, тем не менее, вначале немножечко обсудим это понятие битахона. Есть известная история, я не помню, Рав Шмуэля Салантера или Рав Исроэля Салантера, по-моему, Рав Исроэля Салантера. Когда какой-то человек, не помню, может быть, Рав Шмуэля Салантера, не помню, когда какой-то человек объяснял ему, что он очень большой Бааль Битахон, и он твердо уверен, что Всевышний даст ему заработать кучу денег, поскольку эти деньги нужны, и это была правда, нужны только для изучения Торы, поэтому он купил лотерейный билет, и он уверен на 100%, что Всевышний пошлет ему выигрыш по этому лотерейному билету. Тогда Рав Салантер сделал проверку. Он за несколько дней до выигрыша предложил ему купить у него этот билет. Скажем, выиграть можно было 10 тысяч долларов. Он предложил ему купить этот билет за 9,5 тысяч долларов за 3 дня до выигрыша. Тот согласился это сделать. Он сказал, что ты тем самым показал, что никакого битахона у тебя нету. Потому что ты бы не стал лишаться 500 долларов за 3 дня, а ты лишаешься не потому, что тебе сегодня нужны деньги. Тебе они точно так же нужны сегодня, как послезавтра. Ты лишаешься их, потому что ты знаешь, что ты не выиграешь. То есть, нету битахона по поводу того, что ты выиграешь. Это битахон, о котором говорит Хавод Алевовод, уверенность во Всевышнем. И на которой, в общем и целом, если можно так сказать, может быть, нет, может быть, да, вот Паштус, да, есть мнение, что нет, но Хазаныш халек на это понимание битахона, и в книге «Эмуна и битахон» Хазаныш дает совершенно другое определение понятия битахона. Он объясняет, что битахон – это не когда я уверен, что все будет так, как я хочу, и все будет для меня идеально, если я уверен во Всевышнем. Нет. Кто сказал, что Всевышний хочет того же, что хочу я? Иногда наши желания могут не совпадать, к сожалению, чаще, чем хотелось бы. Поэтому битахон – это означает, что то, что со мной произойдет, я уверен, что это самое лучшее, что для меня нужно, потому что именно это выбрал Всевышний. Это понятие битахона, которое совершенно не говорит, что я получу 10 тысяч долларов, купив лотерейный билет, потому что кто сказал, что мне хорошо получить 10 тысяч долларов? Это я так думаю. Но Всевышний может иметь на эту тему другую точку зрения, и что самое обидное, может оказаться, что его точка зрения правильная. Так вот, когда Хазаныш пишет о битахоне, он говорит, что Бааль Битахон – это человек, который уверен, что все, что с ним происходит, для него это самое лучшее, потому что именно это избрал Всевышний. И это уровень битахона, который какой-то совершенно другой. Я не знаю, какой легче, честно говоря, оба они тяжелые, но это понятие битахона, о котором говорит Хазаныш. И теперь здесь можно понять, что даага – это ровно наоборот понятие битахона. И битахона Хазаныша, и битахона Хавода Левовод. Поскольку человек, который даэк, его даага возникает из-за того, что он боится, что Всевышний сделает сейчас что-то, что не соответствует его планам – войну, убийство и так далее. Человек, который занимается Торой, человек, который с помощью Торы достигает понимания битахона. Возьмем для простоты битахон Хазаныша, так как он его определяет. Он уверен, что ему нечего бояться. Это не означает, что он не разорится, запросто может быть. Это не означает, что кто-то не помрет, еще как помирает. Это не означает, что не будет войны. Мы видели, что бывает. Это означает, что то, что произойдет, мне нечего ледок, мне нечего бояться. Это все равно будет самое лучшее. Из того, что выбрал Всевышний, я сам эхну Всевышнего. Поэтому зачем мне тратить время на переживания по этому поводу? Это битахон так, как его определяет Хазаныш, и это ровно наоборот понятию дааги, о которой говорит здесь Шломо а-Мелех. Фактически, Шломо а-Мелех, как говорит Гагро, именно об этом и говорит. Он говорит, что когда есть даага в сердце у человека, то она сводит его с ума, приводит его в состояние депрессии, всего что угодно. Но когда начинается понимание того, что за это время я потерял пасук, который мы комментируем, вот он. Но когда появляется у человека радость, которая дает ему симху, то есть дворим тавим, которые хорошие вещи, которые дают симху, это Тора и заповедь, то человек начинает понимать, что что будет, то будет. Это Акодыш Баругу решает. Мне не надо ледок. Все равно будет самым лучшим образом для того, чтобы я оказался в самом лучшей ситуации, которая для меня наиболее благоприятна, для службы Всевышнего. И это то, о чем говорит Мишна в Пирке, вот, что человек, который берет на себя Оль Тойра, принимает на себя Оль за Иго Торы, то с него снимает Оль Малхус, все остальные оли, которые существуют, они уходят от него. И это пшат лфи гагро, и Хазаныш, конечно, входит в агро совершенно изумительно этого пасука, и лихойра – это то, что хочет нам сказать Гаон Мивильна. Окей. Попробуем еще одно предложение разобрать. 26-е предложение говорит, что важнее ближнего своего праведник, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Как это звучит на Лашон Акодыш? Ло и хрох рамая цейдо не ведет ложь в сторону. Секунду, просто я считаю не то предложение. Етер мираэгу цадик, ближе к другому человеку, чем его ближний, находится праведник. А дери хорошоим, а пути нечестивцев, они уводят куда-то в другое место. Путь нечистый вводит в заблуждение. Ну, вводит в никуда, куда-то. Я не знаю, я сразу же читаю Гаона, потому что два комментария мы не успеваем прочесть. Он говорит так, Гаон Мивильна, что дорога, путь праведников – скрывать свои действия и скрывать, куда они идут. Как мы уже с вами читали, почему это нужно делать, не будем возвращаться. Но человек, который хочет быть праведником и идти по путям Всевышнего, он... Мирагель работает разведчиком и следит за праведниками для того, чтобы знать, какими путями идти. То есть, праведник пытается вести себя скромно и так, чтобы его не было видно. Но существует какой-то серьезный праведник, и праведники меньшего масштаба, они хотят научиться. И понятно, что научиться можно только от цадика. Поэтому они внимательно следят за каждым шагом цадика, иногда чересчур внимательно, и это то, что сказано, «Витруэд гарес Канаан», они разведали землю Канаан. Разведали, то есть они пытаются увидеть, как правильно себя вести. В таком случае, когда дорога праведника становится открыта другим цадиким, это приводит к тому, что они становятся праведниками, они выясняют, по какому пути идти. «Дери хорошо им титаем», путь нечестивцам он выходит, вводит в заблуждение. Но «рошо им», они всегда ведут, делают все открыто, они не скрывают себя. И поэтому это приводит к тому, что Рашоем – это Лашон Рабим, здесь сказано, нечестивцы. Не путь одного нечестивца, а многих нечестивцев. Он становится открытым, но он сразу показывает, что он ведет заблуждение в никуда, бесполезная трата времени. И это то, о чем говорится, что праведник пытается скрыть свой путь, но от других праведников ему это не удается сделать, потому что это часть лимуд Тойра, часть изучения Тора, видеть, как ведет себя праведник. А пути Рашоим, за ними не надо смотреть, потому что они идут во в никуда. Окей, мы дошли до 27-го предложения, нам осталось два пасука, но закончить я не успел, несмотря на свои попытки. Мы, Бейзрад Ашем, в следующий раз закончим и начнем следующий перек. Всего доброго, Ешер Кох, спасибо.